Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 16 марта 2014 года. Материальное изобилие при полной внутренней пустоте. Вопрос. Если во всем действует высшее управление, то почему говорится, что наука Каббала открылась раньше положенного времени? Ответ. Каббалисты древности дали народам мира изучить науку Каббала и получить оттуда все знания, которые те захотели, чтобы те потом смогли развить науки этого мира. Таким образом, мир смог развиться эгоистическим путем и прийти к осознанию зла. Но наука Каббала была скрыта от народа Израиля, иначе у него не возникло бы ощущения изгнания. Малейшая причастность к Каббале уже дала бы им небольшую подсветку. Поэтому каббалисты с одной стороны раскрыли внешнюю науку всему миру, а с другой стороны скрыли внутреннюю мудрость. Получилось, что внешняя наука раскрывалась все больше, а внутренняя все больше уходила в скрытие. Эти процессы шли навстречу друг другу. Духовное падало и угасало, а материальное знание неуклонно росло. В итоге мы сегодня пришли к такому состоянию, когда у нас имеется полное материальное изобилие, делай что хочешь, но нет никакого удовлетворения и смысла в такой жизни. Из урока по предисловию книги Паним Мейрот 10 марта 2014 года.
Радиоверсия.
В конце поколений. Развитие внешних наук нанесло и продолжает наносить вред человечеству по сегодняшний день, отравляя нас лекарствами, продуктами питания, вредными для нашего здоровья, через средства массовой информации. Наука стала работать против человека. Но непонятно, почему существовал запрет на науку Каббала. Дело в том, что после крушения храма народ Израиля вышел в изгнание для того, чтобы смешаться с другими народами и присоединить к себе их желания. И это ощущение изгнания должно было быть истинным. То есть проблема не была в том, что Каббала могла открыться народам мира, а в том, чтобы она не открылась народу Израиля. Именно относительно него было произведено скрытие Каббалы. Если бы Каббала открылась, Израиль не ощутили бы себя в изгнании. Они понимали бы, что изгнание необходимо и требуется пройти его, а значит, нужно терпеть. Они не чувствовали бы такой беспомощности. Скрытие было обязано настолько сгуститься, чтобы человек забыл обо всем. Интересно, что когда царь издал приказ изгнать евреев из Испании, они пришли в царский дворец с просьбой оставить их и предлагали за это хорошо заплатить. Но вмешался главный инквизитор, который сам был евреем, и не позволил царю принять этот выкуп. Тогда царица Изабелла, присутствующая при этом, сказала евреям: «Неужели вы не понимаете, что сердца царей находятся в руках Творца? Это не мы изгоняем вас, это исходит свыше от Творца». Ей пришлось объяснить им это, потому что они сами не понимали. Это называется изгнанием. Опускается такая тьма, что человек теряет все внутреннее постижение и погружается в полную темноту. Рассказывают, что Бааль Шем Тов переживал такие состояния падения, что забывал даже буквы. Мы были обязаны пройти все этапы изгнания и отрыва от духовного, и потому каббалисты скрыли внутреннюю Тору и оставили только внешнюю. Внешние материальные традиции должны были сохраниться и передаваться в народе из поколения в поколение. Опускание поколений произошло только на внутреннем уровне, постепенно дойдя до такого состояния, что внутренняя Тора почти забылась в народе Израиля, то есть падение дошло до полного нуля. Бааль Сулам пишет, что в нашем поколении нет каббалистов. Где вы их видели? Остались только внешние традиции, а внутреннее постижение исчезло. Это означает, что мы пришли к концу поколений. Из урока по предисловию книги Паним Мейрот 10 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Ведь если они еще недостаточно развились, то истинное и полезное превратится в их руках в ложное и вредное. Это хорошо видно по собственному опыту, по своему несогласию с этапами своего продвижения. Мы находимся внутри супа, варимся в нем, варимся и не соглашаемся с этим процессом. Внезапно у нас пропадают всякие ощущения, и так тянется несколько месяцев. Потом на какое-то время мы снова пробуждаемся и вновь падаем. Проблема в том, что мы живем своими ощущениями и не способны увидеть прогресс, пока дело лишь наполовину закончено. И здесь самое главное — склониться и терпеливо продолжать. Нужно дать себе время окончательно свариться, ведь мы находимся в процессе постепенного поэтапного развития. Из урока по предисловию книги «Паним Мейрот» 10 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Да не продастся мудрость на рынке. Наука начала развиваться после того, как ученые получили знания от каббалистов еще во времена пророков, как свидетельствуют Платон и Аристотель. Но ученые древности предостерегали от передачи этой науки ученикам, которые пока тянутся не только к чистой науке, но и к материальным ценностям. В нашем мире стремление к науке считается якобы духовным, ведь человек жаждет знания, понимания, постижения явлений, находящихся выше него в природе, в объективной форме, не зависящей от его тела и не несущей ему никакой прагматичной выгоды. Если это так, то разрешено обучать его наукам. Но если человек преследует еще какие-то цели, кроме познания тайн природы, и его намерения нечисты, то ему запрещено открывать знания. Ведь кроме самой науки он захочет еще денег, славы, власти, и значит он продаст эту науку, то есть начнет использовать ее ради достижения своих материальных целей, и этим угробит весь мир. Пока у нас не было науки, максимум, чем мы могли навредить друг другу, это взять палки и подраться. Сколько человек ты можешь так побить? А сейчас с помощью одной бомбы можно уничтожить миллионы человек. В древних войнах были совсем небольшие потери с каждой стороны по сравнению с современными военными масштабами. Когда используется мощнейшее оружие массового поражения, ядовитые газы, оружие, влияющее на климат, вызывающее землетрясения. Из этого видно, что нельзя раскрывать мудрость людям, которые тянутся к другим ценностям, кроме чистой науки. Но, к сожалению, это раскрытие произошло, и на сегодняшний день ученые находятся в руках богатых олигархов и политиков, приказывающих им, что нужно делать. Научные работники вынуждены искать фонды, инвестирования для того, чтобы продолжать свои разработки, а оплачивается только то, что выгодно тем людям, которые хотят убивать, травить и властвовать над остальными, как над своими рабами. Таково лицо современной науки. Тогда как запрет на раскрытие науки каббала вообще непонятен. Как можно навредить посредством нее, если перед тобой граница с духовным миром? Имея чистое намерение, ты пройдешь через нее и войдешь в ощущение духовных сил, желаний, начнешь работать с ними на благо ближнего, а через него на благо Творца. Ты раскрываешь это, чувствуешь, это твой мир. Но если у тебя нет отдающего намерения, то ты никак не можешь влиять на духовный мир, ни на благо другим или Творцу, ни во вред. Почему же тогда было запрещено раскрывать каббалу? Казалось бы, можно было открыть ее перед всеми. Но именно наука каббала была самой скрываемой в течение тысячелетий до самого времени Ари. Баль-Сулам пишет, что произошла большая порча от того, что книга Зор раскрылась раньше времени благодаря вдове Раби Моше де Леона. Но на это есть свой расчет свыше. Из урока по предисловию книги «Паним Мейрот» 10 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Что такое имя? Вопрос. Что такое имя? Ответ. Имя – это название, наиболее подходящее данному явлению. Есть свет и желание – два объекта, раскрывающиеся друг относительно друга, совместное проявление которых порождает выражение, называющееся именем. Мы не знаем, что такое свет, не понимаем и не чувствуем его, а ощущаем только действие желания, обратное его исконной природе. Желание насладиться вдруг начинает раскрываться в виде желания отдачи. И таким образом мы видим отдачу поверх получения. Две эти противоположные силы вместе создают некую форму, соединяясь между собой определенным образом. Эта форма и называется имя. Сама форма – это имя. Хотя в нашем мире, в моей голове, в ее компьютере, имя записывается уже по-другому, согласно моей собственной программе, в моих кодах. Но на самом деле сама форма – это и есть имя состояния, созданного взаимодействием света и желания. имя существует только относительно получающего. То есть я должен в определенной степени подходить называемому явлению, и тогда назову его согласно своей форме. Я не знаю общего имени явления, но таким образом могу прочесть часть него, согласно названному мною имени. Поэтому, когда я говорю о ком-то, это говорит не о нем и не обо мне, а о степени моего постижения его. Нужно принять это в расчет. Мы никогда не изучаем само явление, а только в отношении постигающего его человека. И поэтому, когда я постигаю что-то, то не заявляю, что это именно так, а говорю, что я так постиг это явление, потому что постижение всегда относительно моего восприятия, моего соответствия какой-то части общего явления, которое мне неизвестно. Мы существуем внутри Вселенной. Но сейчас начинаем раскрывать, что в ней существует еще бесконечное число других вселенных. Однако мы постигаем лишь часть и называем ее вселенная, поэтому имя никогда не указывает на само явление, а только на ту часть, которую я постиг из него. Из урока по введению в науку Каббала, Тиха, 11 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Вспышка. Вопрос. Работая с намерением, я чувствую, что это словно вспышка молнии, которую невозможно продолжить дольше одного мгновения. Я постоянно забываю намерение, а иногда вдруг приходит озарение, как вспышка, которая тут же гаснет. Как сделать так, чтобы намерение постоянно горело? Ответ. Для этого необходимо поручительство. Вокруг тебя нет товарищей, которые бы о тебе думали. Каждый думает о самом себе, а потому получает такую вспышку раз в несколько часов. Если бы хоть немного думали друг о друге, то удерживали бы себя в намерении постоянно, словно восседая на воздушной подушке, на ковре-самолете. Я даже не должен думать о тебе или о нем, а о нас, что и является духовным сосудом. Вопрос. Но я вижу, что товарищи пытаются сделать это. Почему это пока не получается? Ответ. Если ты видишь, что товарищи старались, и ты старался вместе с ними, укрепляя себя, и все же вы упали, это хороший результат. Эти падения уже ради будущего подъема, укрепления. Вы на правильном пути, тебя выбрасывает из правильного намерения, как будто бы забыл обо всем, но это потеря сознания. Так ты продвигаешься, взбираясь на гору с царским дворцом. В этом большая разница. Из урока по предисловию книги «Паним Мейрот» 13 марта 2014 года.
Радиоверсия.
В ожидании дорогих гостей. Вопрос. Что значит, что дворец Творца полон всякого добра, но нет в нем гостей? Ответ. Существует замысел творения насладить сотворенных. Творец создал одно творение для того, чтобы оно постигло своего Создателя, его состояние. Но творение обязано отделиться от Творца, иначе оно не считается творением. И поэтому оно создано обратным Творцу и устанавливает с ним особую связь, не в том же свойстве, которое присуще Творцу. Так возникает желание насладиться его наполнением, понятие, совершенно не свойственное Творцу. В отношениях между творением и Творцом обязаны быть две плоскости. Первая – это наполнение, которое Творец дает творению в его желании насладиться, а вторая, более высокая плоскость – это отношение между ними. Обе они должны развиваться одновременно, так что творение будет получать от Творца все большее наполнение, и несмотря на это, поверх наполнения построит свое отношение к Творцу как к дающему. У Творца есть башня, полная всякого добра. Но речь не идет о сочном стейке, которым Творец хочет угостить творение, а об отношении, о любви. Эта башня переполнена любовью, светом хохма. Именно это Творец хочет дать творению. А творение должно подготовить себя для того, чтобы прийти и получить всю эту любовь. Для этого нужно прийти с таким большим сосудом отраженного света, хасадим, чтобы суметь получить свет хохма ради отдачи. То есть надо иметь свет хасадим на все свои желания, всех уровней нулевого, первого, второго, третьего, четвертого. Из урока по предисловию книги «Паним Мейрот» 13 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Страх – свойство Малхут. Вопрос. Почему страх – это самая первая заповедь, включающая в себя все заповеди Торы? Ответ. Страх – это свойство Малхут, исходящее из желания насладиться. Если я работаю с желанием насладиться уже для того, чтобы исправить его, то стою в правильной точке, с которой всегда начинаю. Каждая ступень начинается со страха. Всякий раз, когда я падаю и начинаю строить следующую ступень, я прежде всего переживаю всевозможные страхи. Вопрос. Если я упал, так упал. Почему я должен этого бояться? Ответ. Сначала нужно выяснить, что называется падением. Если у тебя просто плохое настроение или самочувствие, это не падение. Падение – это невозможность быть близким к Творцу, отдавать Ему. Я падаю, если теряю интерес к товарищам, желание быть вместе с ними, ощутить в нашем соединении тепло и близость. Все зависит от того, относительно чего я проверяю свое падение. Я чувствую себя плохо из-за того, что у меня нет любви к ближнему, и из-за этого у меня нет любви к Творцу. Именно это состояние я определяю как падение. Приходя в группу, я не чувствую никакого желания соединяться с товарищами, чтобы раскрыть между нами любовь, которая называется Творцом. Если я осознаю, что у меня нет этого желания, это уже хорошо и означает, что я нахожусь в изгнании. Постичь изгнание – это большое достижение, ведь я вижу, что нет Творца в моем окружении. Из подготовки к уроку 14 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Благодарность учителям, спасающим нас от адской жизни. Из статьи предисловия к книге по ним Мейрот, пункт 8. В соответствии с этим пойми, насколько мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои духовные света и души для наслаждения наших душ, стоящих на распутье между путем тяжких страданий и путем Торы. Они спасают нас от ада, который страшнее смерти. Они приучают нас добиваться небесного наслаждения. Помогают подняться на высоту изысканную и утонченную, которая является нашим уделом, готовым и ожидающим нас с самого начала. Каждый действует в своем поколении согласно высоте своего постижения. Страшно представить, что бы было, если бы каббалисты не передали нам науку каббала вместе со всеми приготовлениями и исправлениями, произведенными ими в высшей системе, о сути которых мы даже еще не знаем, если бы не написали для нас книги. Это подобно тому, как младенец рождается в современном мире в родильном доме с новейшим медицинским оборудованием. Множество приборов следят за его здоровьем и за здоровьем матери, поэтому процесс родов намного легче, чем это было сотню лет назад. Какое замечательное питание для него производится и средства ухода, чего только нет. А потом он попадает в детский сад, школу, университет, получает образование. Мир тысячи лет трудился для того, чтобы дать человеку, родившемуся сегодня, все самое лучшее для его развития. Но младенец ничего этого не понимает и не осознает. Так и мы выглядим относительно каббалистов, подготовивших для нас исправление системы миров и поднявших в ней света снизу вверх на высокую ступень за счет своего исправления. Это подобно тому, как новорожденный младенец получает все услуги, родившись в надежном, безопасном мире, готовом принять его и дать все самое лучшее. Нам еще раскроется, какие мощные системы каббалисты подготовили для нас, помогающие нам родиться в духовном мире. А также они написали книги, которые мы можем изучать и пробуждать себя. Все произошло благодаря этим великим праведникам. Без них мы не смогли бы выйти в духовный мир. Адам Ришон и Авраам могли это сделать сами, поскольку обладали очень тонкими душами. А потому они смогли раскрыть Творца без предварительной работы в группе страданий, лишь за счет утонченности их душ. Но мы в своем состоянии, с нашим грубым эгоизмом, прошедшим почти 6 тысячелетий развития, не можем без их помощи даже приблизиться к духовному. Из урока по предисловию к книге по ним Мейрот 14 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Одному невозможно оторваться от кормушки. Из статьи предисловия к книге по ним Мейрот, 7 пункт. Существует два пути достижения упомянутой цели. или сами обращают внимание, что называется, путем возвращения, и если удостоятся, то пойдут путем наслаждений, то есть нет для этого какого-то определенного времени, и как только очистятся, сразу же закончится исправление. А если не удостоится обратить внимание, есть другая дорога, называемая дорогой страданий. Как сказано мудрецами Синедрина, «Поставлю над вами царя такого, как Аман, и он заставит вернуться к источнику». Но тогда уже существует ограничение по времени. Как сказано, «Пошлет молнии, пойдет и скажет тебе, вот я». Есть путь страданий, который может восполнить все недостающее и очистить материальное, пока не поймешь, как оторваться от животной кормушки, чтобы возвыситься, подняться и взобраться по ступеням лестницы счастья и человеческого успеха. Потому что вернется и сольется со своим корнем, и намерение станет совершенным. Ни один из нас не способен вытащить голову из этой кормушки. Невозможно оторваться от этого корыта с едой, и нужно как можно быстрее понять это. Это возможно сделать только вместе. В этом и заключается разница между путем страданий и путем света, естественного хода развития и ускорения времени. Из урока по предисловию к книге «Паним Меирот» 14 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Революция замкнутого потребления. Мнение. Мир нуждается в новой экономической модели. Он близоруко сосредоточен на производстве и потреблении товаров максимально дешевым способом. Результатом этого является линейная экономика, основанная на кратковременном использовании, приобретении нового и выбрасывании на свалку старого изделия. Поддержание этой модели требует неограниченных, легкодоступных ресурсов и бесконечного пространства для отходов, что не представляется возможным. Необходимо найти альтернативу, где не существует отходов. Необходимо новое поколение материалов, процессы разработки и производства. Но бизнес не способен преобразовать экономику. Чтобы сдвинуть цель фирм от минимизации затрат к максимализации конечной ценности, здоровья и благополучия людей, правительства должны направлять бизнес. Поскольку замкнутая экономика носит системный характер, она может преуспеть, если заинтересованные стороны вместе участвуют в процессе разработки, создания и владения продуктами и услугами. Переход от линейной экономики к замкнутой будет неспокойным. В нем будут свои победы и неудачи. Реплика. Капиталисты никогда не пойдут на изменение своей цели. Максимальная прибыль любым путем. Ни о чем другом наш эгоизм не в состоянии думать. Переход к интегральной экономике, когда производится только нужное и экологически чистым путем, возможен только в результате перевоспитания капиталистов добровольно, объяснением необходимости или принудительно.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.